Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
Говорит «Радио Свобода», в эфире программа «Круглый стол. Москва. Свобода». У микрофона Яков Кротов, в студии Лев Александрович Пономарев, руководитель движения «За права человека», и, опять же таки, Лев Дмитриевич Гудков, руководитель Левада-центра. У микрофона Яков Кротов. Сегодня я предлагаю поговорить о праве и правах, и, может быть, как подсказал уже Лев Александрович Пономарев, о законе. Мне кажется, что одна из, актуальнейших проблем современности заключается вот в чем. Какие-то протестные движения все время идут. И, ну, середина 90-х, там, рельсовая война, середина 2000-х, монетизация льгот, ЖКХ. И вот взбухают протестные движения, взбухают, и кажется, что сейчас из этого родится... И вдруг ничего не рождается, и все как-то куда-то растворяется. Опять на площадь выходит та самая пара тысяч человек, которые всегда выходили. 100 тысяч куда-то исчезает. И не происходит того, о необходимости чего все время говорят. Чтобы социальная активность, защита своего дома, подъезда, леса рядом с подъездом, своих прав, переросла в защиту права и закона как принципа в жизни. Не происходит, то ли какое-то звено отсутствует, то ли, в принципе, из других источников питается правовое сознание. Согласитесь, Лев Дмитриевич, с такой оценкой ситуации?
Ну, отчасти. Действительно, как говорила одна алкоголичка, когда я говорю, у тебя совесть есть, она говорит, откуда взять? Вот. Откуда взять, если весь опыт исторический, семейный, какой хотите, строился на насилии и принуждении. И понимание права у нас, права, суда и прочее, это все-таки как навязанное право, как актор, ну, или если пользоваться уж совсем точным языком, актроированного.
Как?
Ну, есть два типа права в философии различают.
Прошу прощения, да.
Пактированного, то есть основанного на договоре, на соглашении, и актроированного, навязанного силой.
Есть понятие в философии права имитационного права, когда право спускается...
Нет, не бывает.
Не бывает.
Не бывает, тогда это не право.
Хорошо, ну, а что тогда такое в России? Если Трудовой кодекс так регулирует забастовки, что они невозможны, это же имитация права?
Прежде всего, навязанное право, принуждающее право, которое защищает либо власть, либо богатых, как большинство людей по нашим опросам считает. И, соответственно, закон, даже хороший или там благой закон, ориентированный на защиту прав человека, интересов человека, он декларативен без механизмов, собственно, внедрения,
смотрите,
без
вот, суда. Мне кажется, опять вот здесь возникает некое противоречие между правом и законом. Когда вы говорите «навязанное сверху», это мы имеем в виду то законодательство, которое у нас есть. А право, в моем представлении, это вся, так сказать, такое понятие более абстрактное, с одной стороны, с другой стороны, более соответствующее сути вот, проблемы, которую мы в данном случае обсуждаем. Ну, допустим,
вы имеете в виду право применения?
Нет, право, ну, право пишут с большой буквы. Право с большой буквы. Вот, оно право должно защищать, допустим, забастовщиков. Ну, право, настоящее право. А закон пишется другой. Но вот в этом смысле право все равно остается как бы немножко абстрактным понятием, понимаете? Оно правильное право-то. Право человек должен иметь. Право на забастовку он должен иметь. И поэтому, если закон соответствует праву, как бы с большой буквы, то он пишется так, что люди имеют право на забастовку.
Хорошо,
если закон пишется, что и есть, закон пишется не правовой, в моем представлении.
Да.
Можно так рассуждать. Да, не правовой закон, да?
Да,
это навязанный свет. Сверху, тогда мы люди не имеем.
Законы, расходящиеся с Конституцией.
Да. Вот здесь надо говорить
о коллизии.
Мы живем по закону, понимаем, вынуждены. Мы живем. Нет, индивидуально человек может жить в соответствии с этим правом, с большой буквы. Вот, например, я приведу яркий пример. Вот, может быть, впервые в современной истории большая группа лиц, ну, как влиятельная группа, скажем так, заявила, что закон не будут выполнять публично. Это же ведь некая скандальная ситуация сейчас существует в России. Вы знаете, о чем я имею в виду, да?
Нет.
Закон об иностранных агентах. Правозащитники сказали, и это вообще некий переполох произошел. Он еще, кстати, будет дальше развиваться. Группа, влиятельная группа людей, которые влияют на общественное мнение, публично сказали, что мы закон этот выполнять не будем. А что, власть в тупике, значит. Если люди публично говорят, что закон не выполняют, значит, она должна наказывать. Будет, и они нам погрозили уже пальцем.
Будут наказывать, по крайней мере, избирательные санкции.
Да, вот интересно. То есть какая-то избирательная система в России действует.
Избирательное право, оно избирательные так оно
санкции.
И избирательные санкции, избирательные репрессии, избирательное право. Конечно.
Оно в основе избирательного в настоящий момент.
То есть избирательное применение закона – это и есть избирательная структура.
Конечно, да.
Понятно. Послушайте, отца, можно я... Во-первых, я напомню слушателям. Это прямой эфир. Нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212, к тому же бесплатно, изо всей России. А можно я сразу скакну, потому что вот вы говорили абстрактно. Я читал некоторую книгу совсем недавно, левого такого происхождения, где очень горячо досталось Льву Дмитриевичу, и вообще либеральным интеллигентам и демократам, это я уж на Льва Александровича показываю, потому что вы навязываете народу западную демократию. Вот она, конкретика. Право. Право – очень конкретная вещь. Это западное право. И в России все это понимают. И поэтому там такой ответ Западу, что вы с вашим правом идите куда подальше лесом, а нам нужно вот такое право, которое защищает нашу квартиру, нашу работу, но не более того.
Вот, ну, это вообще это не так. Надо, по нашим опросам, и мы все-таки больше 20 лет задаем разные вопросы, в том числе и правовом сознании, ну, это не так. Люди прекрасно понимают смысл законов и необходимости закона, но не видят, то есть совершенно ясно для них, что в первую очередь нарушают, сама власть нарушает эти законы. Она считает себя стоящим над законами, она принимает такие толкования закона или такие интерпретации Конституции, которые выгодны ей. И поскольку суд зависим от власти и управляем, то люди понимают не правовой характер, но не видят, как можно избежать этого. Это очень важно. Понимаете, если 85% говорят, что они не в состоянии оказывать влияние на власть, и даже, а 45% самый низкий уровень, как бы, даже на то, что делается у них в подъезде или во дворе, они полностью беззащитны перед этой машиной, вот, то остается для них очень часто только терпеть. Это как выход от 50 до 60% выбирают именно это.
Нет, я хотел вернуться к вашему вопросу насчет навязывания. Мне кажется, что либо вы не точно сформулировали вопрос. Дело в том, что...
Это не я.
Нет, ну, секунду. Ну, вот мне кажется...
Участники протестного движения, не навязывайте нам западную демократию, мы сделаем свою.
Нет, ну, секундочку, но смотря в чем. Вот вы говорите, защита квартиры. Так западная демократия, прежде всего, и защищает квартиру. Я не очень понял, что вы имеете в виду. Если имеется в виду защита, не навязывайте нам защиту индивидуальных прав, что соответствует понятию западного, вот, правам человека, а мы будем защищать коллективные права, я имею в виду государство, вот для нас, или какой-то, так сказать, другой суверенитет, там, государство. В чем отличается, вот в чем сейчас существует конфликт между понятием западного, либерального прав, так сказать, человека в том числе, да, или подхода такого православного. Вот сейчас церковь православная прямо говорит на своих, даже были конференции такие у них, съезды, где говорили, мы противопоставим заблудшим западным, так сказать, демократам, которые вообще не знают, где Бог, где истина, а мы знаем, где Бог, где истина, противопоставим нашу концепцию прав человека. И при этом там главное – это защита коллективных прав. Понимаете, да? Вот это подход православной церкви.
Мне кажется, это государство.
Вот они говорят, главное, вот и здесь возникает конфликт. Вот здесь уже есть
конфликт. Здесь небольшой конфликт.
Там защита индивидуальных прав человека, и в том числе квартиры, дома и так далее. А здесь защита государства.
Я имею в виду чуть другое. Потому что, во-первых, эти церковные люди, они прежде всего лукавят. Они ни в какие права не верят, ни в коллективные,
это
ни
не
в личные.
Важно, что здесь
как
есть
говорил
конфликт.
При мне один из представителей отдела внешних отношений, у человека есть обязанности перед Богом, и никаких прав ему не положено.
Ну, как он смысл? Можно, правильно, да.
Но есть... настоящий конфликт, Лев Александрович, да, мне кажется, проходит совсем по другой линии. Западно ориентированные либералы, да, и левые Ведь современные протестные движения, в том числе против монетизации, ЖКХ, белоленточные, там доминируют, во всяком случае, вот верхушка, но, насколько я понимаю, и внизу тоже левые настроения. Или даже, я бы сказал, левацкие.
Я не вижу противоречия между...
Олег Шейн в Астрахани и так далее.
Это точно не левые, это скорее социал-демократические или либеральные.
Нет, самое главное, нет противоречий.
Именно это.
Нет, Яков, у вас здесь, по-моему, здесь какая-то...
Хорошо, левацкие там это все-таки по краям, это небольшие.
И наверху. Нет, послушайте, секундочку. Левые, вот эти левые понятия прав человека, либеральные ценности возникли именно под давлением левых. Это компромиссники между левыми и правыми. Другое дело, что в одной стране этот компромисс находится чуть правее, в другой стране чуть левее. Есть левые, которые считают, что крайне левые, которые недовольны этим компромиссом, хотят сдвинуть вот центр тяжести в свою сторону, понимаете? Всегда есть как бы такой принципиальный конфликт между трудом и капиталом, между людьми, которые вот благодаря своим талантам, а может быть там чему-то там другому, они управляют. То есть у них есть деньги, они управляют страной, управляют бизнесом, управляют еще чем-то. Есть люди-исполнители их воли. И, конечно, конфликт здесь есть, он заложен изначально, и это правильно, и он и должен быть. Здесь не о чем спорить. Он существует, конфликт. Возникает вопрос, как найти компромисс между людьми, которые являются исполнителями и подчиняются воле тех людей, которые ими руководят. И вот здесь возникает компромисс, возникают законы. В рамках этого компромисса возникают законы, так сказать. Эти люди, вот вы правильно начинаете забастовки, они говорят, мы имеем право на забастовку, и насколько оно ограничено, это право. Ну, например, мы же понимаем, что, вот, допустим, если все самолеты перестанут летать, то вообще рухнет цивилизация, да, например, там, или все поезда.
Зато ни один самолет не рухнет.
Да, нет, тем не менее, я хочу сказать, ищется некий компромисс. Такой компромисс на Западе найден, у нас нет в России. Вот и все.
Но он только, все-таки, я бы хотел бы внести поправку. Да. Но правовое государство возникло еще до идеи классовой борьбы, ну, по крайней мере, в марксистском варианте. Это все-таки 18 век.
И я бы даже... Хорошо.
Возникает...
Я понял. Да. Все равно был феодал, так сказать, был. Все равно...
Вот наиболее яркие... Не только. Оно... Современное право, формальное право, вот рациональное право, оно все-таки складывается на стыке интересов разных участников. Ну, церкви, с одной стороны, империи, города, поднимающейся буржуазии, профессионального сословия, юристов. Тут очень много участников бюрократии.
Яков напирает на левых. Я имею в виду, где конфликт наиболее яркий.
Я скажу, где конфликт в том числе. Давайте тогда скакнем в начало вот западной демократии. Это действительно 12 век. То, что у историков называется юридической революцией Запада, которая выросла прежде всего из римского права, но и из германского права. Но главное не в том, из каких бумажек и идей, а главное в том, какие люди, 11-12 века, это не управляющие и подчиненные. И многие историки подчеркивают, особенность Европы была в ее слабости. Она была беднее и раздробленнее, чем Византия, Китай, Персия. Именно в этих условиях, вот эти раздробленные итальянские коммуны, раздробленные немецкие земли и так далее, и там вдруг у людей появляются островки свободы личной, и они начинают устанавливать право совершать юридическую революцию между собой, не между начальником, то есть друг с другом. И вот здесь, вот, мне кажется, проходит напряженность. Может быть, слово «левый» неудачно, но они так его используют. Слова Бердяева: «Подлинно любит свободу тот, кто любит ее не только для себя, но и для другого». Вот к вам, Лев Александрович, идут сотни людей, когда их право нарушено. Ребеночка в милицию забрали совершенно несправедливо и так далее. Но те же самые люди, вот вы его, ребеночка, вытащите из милиции, и папа будет потом этого ребеночка ремнем пороть. Он за собой покой признает, а за ребенком свободу не признает. И вот ему трудно совершить переход от идеи своих прав отца семейства, который должен царить, никакая милиция пусть не вмешивается, к идее того, что у его ребенка тоже права, и у другой семьи права. Где были все ныне протестующие, когда из России выгоняли иностранных миссионеров? Им казалось это нормально, их это не колыхало. А теперь, когда уже и до них добрались, Но это же эгоизм, это не правовое сознание.
Ну нет, для этого не право. Абсолютно правовое сознание, просто там касалось меньшего количества людей, а потом стало, а выборы касаются большего количества людей.
Нет, я бы согласился, да. Я как говорил, чем отчасти. Действительно, вот этот это массив или этот слой, не знаю, он не очень определенный.
Это люди.
Это люди, но они не везде, это все-таки крупные города, прежде всего, это и Москва в первую очередь.
Вы думаете, в провинции больше любят свободу чужого?
Там не возникает такой проблемы.
Вы думаете, в провинции нет иеговистов? Почитайте сводки центра «Сова». Каждый день в провинции гнобят свидетелей
Иеговы. Но, тем не менее, все-таки...
В провинции хуже, потому что там человек более открыто на кого-то
защищает. Там выше степень произвола, и, соответственно, запрос на право гораздо меньше. Он острее выражен, потому что там это единичные конфликты. Но в массе своей, конечно, вот. Это меньше. Чем сложнее...
В Москве еще лучше.
В Москве сильнее запрос. Чем сильнее, чем более сложная, более дифференцированная жизнь социальная, тем сильнее запрос на право. И это видно. Правовое сознание возникло именно... Ну, возникает, я бы сказал так. Оно возникает именно тогда, когда сложилась какая-то инфраструктура. А она практически возникает вот буквально на наших глазах. И не будем идеализировать это состояние. Но, тем не менее, действительно, запрос на право, на независимый суд, на конституцию, которая бы ограничила произвол власти и прочее, прочее, есть, или точнее артикулирован именно вот в этой среде, среде крупных городов прежде всего.
Ну, еще раз хочу сказать, что бесспорно, вот как бы, так как мы находимся на заре такого демократического государства в России, она фактически не имеет опыта.
1100 лет. Это называется не имеет опыта.
Я имею в виду демократию, как бы так сказать. Ясно, что вот Лев Дмитриевич начинал с этого, что у нас тысячи лет бесправия, скорее, так сказать, и жесткого тоталитарного управления. Поэтому у нас это все медленно развивается, вот, прививается, развивается. Поэтому пока сейчас народ готов протестовать против неких очевидных вещей, которые касаются многих, значит, вызывают протест у многих, так сказать, и пока такой дифференцированный оценка, как вы правильно говорите, что вот с одной стороны он и тиран, а с другой стороны, требует свободы для себя, пока это все происходит в результате образования, там, семейного образования, школьного образования, пока это все очень медленно развивается, но мы вынуждены как бы ускорять это, мы надеемся, так сказать, что этот процесс у нас ускоренно будет в России происходить, и сейчас он происходит, так сказать, в борьбе, но происходит.
Те же самые проблемы в современной школе, вот как показывает исследование Малевой, родители... и в том числе и дети, предъявляют другие требования к школе. Больше гуманизма, больше разнообразия, больше как бы, внимания к индивидуальности.
А чтобы лучше учили, нет такого требования?
Есть, но...
А это взаимосвязано?
Это взаимосвязано, абсолютно точно. Да. А школа... упирается и становится все более авторитарной, более навязывающей детям, и крайне недовольны ни детьми, ни родителями нынешними. Вот. И это конфликт очень серьезный.
Свободный человек, так сказать, добровольно лучше учится, чем конечно, то же самое да. ему заставляют делать.
Там, где... И вы будете меня убеждать, что школа более авторитарна, чем среднероссийская семья? Многие школы, которые я знаю, учителя плачут, потому что они идут к родителям, тебе говорят, идите, я вам отдал ребенка, вот вы его теперь родители, вы его и воспитываете.
Я в данном случае говорил о конфликте в московских школах. Это наиболее все-таки развитые, наиболее продвинутые школы. А в целом наша массовая школа, конечно, тоталитарная школа.
Соответствующая семье.
Ну, не будем говорить, где курица, где яйцо.
Только об этом и стоит говорить.
Нет, это институциональный контекст.
семья, ну, нельзя говорить вообще семья и вообще школа. Да. Это вообще тоталитарный подход.
Ну, если прочим, вообще школа, то можно, потому что речь идет о базовых или наиболее распространенных установках семейных.
Ну, они воспроизводятся и семьей, да, и школой, и
преобладает установка на свободу и право или на авторитаризм и произвол.
Ну, преобладает, конечно, на патерналистское такое сознание в этом смысле, терпение к произволу или точнее...
Попользоваться,
да, лукавое сознание, поскольку человек приспособился к этому в значительной степени. Но возникает, и действительно страна начинает разделяться, возникает среда, которая начинает предъявлять другие требования и к суду, и к праву, и к школе, и к власти. Это не большинство еще, но это пока не упразднимо.
Но я хочу сказать, вот я уже об этом говорил, вот мы начинали разговор, что как бы мы уже вот на протяжении 20 лет прошли две эпохи. Вот если это 90-е годы, то там как бы была тенденция, и государство это поддерживало, и средства массовой информации поддерживали как раз дифференцированный подход к праву, так сказать, и пропагандировало свободу внутри семьи, так сказать. А вот сейчас второе десятилетие, мы живем уже под давлением и государства, так сказать, и школы, и, там, так сказать, такого бюрократического подхода к образованию, даже на протяжении 20 лет, и то есть две тенденции, и можно говорить...
Так, а вы не можете договориться, да, потому что Лев Дмитриевич говорит, что мы, Россия идет чуть-чуть получше, а Лев Александрович говорит, что, наоборот, похуже.
Нет, я говорю, если усреднять, я могу считать, что, может, и получше. Но вот на протяжении двух десятилетий мы видим, что сейчас тот базовый потенциал, который мы набирали в области
либеральной демократии... фаза сменилась с антилиберальной.
Сменилась, да, антилиберальной, бесспорно. Но при этом это не значит, что все задушили. Вот сейчас не все задушили. Вот сейчас вот мы видим, буквально в течение одного года вдруг много чего проснулось. Поэтому...
Все-таки разные течения идут в этом теле.
Да. Разве ваша социология не показывает уменьшение либерально настроенных людей в количестве?
Нет? Нет, нет.
То есть есть рост?
Ну, есть некоторый рост, да, слабый и очень противоречивый, но, безусловно, идет рост.
Спасибо, говорил Лев Гудков. У нас звонок из Москвы, Илья Ефимович. Здравствуйте.
Добрый вечер, господа. Вот хотел бы поприветствовать Льва Александровича и Льва Дмитриевича и задать вам такой вопрос. Вы сегодня говорите о вопросах, которые в свое время затронул мой любимый публицист, незабвенный Андрей Алексеевич Амалиев в своей гениальной работе «Просуществует ли Советский Союз до 1984 года». Он как раз отмечал, что всякая идея не может получить практического осуществления, если она не будет понята большинством народа. А по его мнению, русскому народу, в силу ли его исторических традиций или чего-то еще, почти совершенно непонятна идея самоуправления, равного для всех закона и личной свободы, связанной с этим ответственностью. Само слово «свобода» понимается большинством народа как синоним слова «беспорядок», как возможность безнаказанного совершения каких-то антиобщественных и опасных поступков. А что же касается уважения прав человеческой личности как таковой, то это вызывает просто недоумение, так как Россия не прошла период европейского культа человеческой личности, и личная человеческая история всегда была средством, но не целью. И он выделяет два момента. Первый, если я помню, это идея сильной власти, идеи силы, которая глубоко в сознании народа. И вторая, самая, на его взгляд, деструктивная, идея справедливости. Вот не кажется ли вам, многоуважаемые господа, что эти две идеи, идея сильной власти и идея справедливости, они сами по себе одинаково враждебны демократическим ценностям, которые основаны на индивидуализме. И в свое время учитель господин Гудков, господин Левады говорил, что нужно 150 лет, чтобы это сознание ушло. Правда, когда началась Горбачевская перестройка, он заметил, что не 150 лет, а 50. Но потом вроде бы вот уже опять сказал, что все-таки 150 лет для того, чтобы изменить сознание.
Спасибо, Илья Ефимович. Лев Дмитриевич.
Ну, я бы так сказал. Идея прав, идея свободы, идея ценности личности, она постоянно возникает. и постоянно уничтожается властью.
То есть она самозарождается в силу человеческой природы?
Не силы человеческой природы. Да все, что хотите. Иностранные агенты здесь тоже не случайные вещи, а в силу сложности определенных сегментов общества возникает. Ну, как возникла культура шестидесятничества, как возникла все-таки литература русская. Еще Набоков писал, что, вообще говоря, своеобразие русской истории, по-моему, это вот Speak Memory, это появление изумительной свободолюбивой культуры и гипертрофии полиции. Вот это сочетание одно другого, в общем, трудно себе представить. Но нельзя говорить, что только одно или только другое. Проблематичность развития российского именно в том, что идет постоянная стерилизация властью вот этого потенциала многообразия прав человека и прочее. Но до конца не может уничтожить этот потенциал, потому что власть, вообще говоря, в какой-то степени нуждается в этом. Поэтому зародыши или импульсы к этому все время возникают. В какой-то момент, и мне кажется, что этого все больше и больше, несмотря на мои пессимистические оценки, но новейшего периода, но тем не менее его становится относительно немножко больше.
Ну, смотрите еще, вот надо еще один фактор учитывать. Мы живем, в общем-то, в открытом мире сейчас, понимаете, что есть, то есть, как говорится. Мы можем говорить о власти не
я
очень...
Я бы после принятия поправок к закону о СМИ и потери станции свободы средних волн сказал бы полуоткрытый мир.
Тем не менее, нет, достаточно открытом мире мы живем.
Недостаточно, верните средние волны.
Я имею в виду, нет, я имею в виду не вот даже не СМИ, а вообще открытым в том смысле, что люди ездят за границу. Это достаточно свобод много. И я должен сказать, что и понимают, что там многие экономические вопросы. Кстати, та же справедливость, так сказать, там больше справедливости, чем у нас. Решаются экономические вопросы в большей степени, чем у нас. Там есть левацкие настроения, левые есть.
И то есть, может быть, вы еще скажете, отвечая слушателю, что сильнее государство западное, чем
Россия? Нет, я не сказал.
Я скажу.
Но в каком-то смысле, конечно, да. Почему? Нет, в каком-то смысле, да. Понимаете?
В каком?
Да? В том смысле, что он защищает права человека. Да. Реально защищает права человека. Государство защищает индивидуальные права человека. И суд справедливый, это тоже признак сильного
тогда государства. Тогда что имеет в виду русский житель под сильным государством?
А русский
если
житель...
Америка для него, видимо, слабое государство.
Да, патернализм навязывает, он имеет, конечно, в виду, да, так сказать, некую вот то, что он нам сейчас так удачно или неудачно называет вертикаль власти, которая на самом деле является химерой, вообще говоря, так сказать. Но химерой, которая, так сказать, устраивает власти, многие патерналистически настроены граждане. Они говорят, мы можем ничего не делать, государство за нас все решит. Оно не решает, не решает. Но, тем не менее, это устраивает очень многих, эта игра. Так вот, я закончу эту мысль. Поэтому это, с одной стороны, действительно есть некое такое философское, как бы не очень даже понятно, каким образом самозарождается стремление к свободе, личность. Это все как бы идет изнутри, монетно, может быть, личность человека. Вы, как религиозный человек, скажете, это идет от Бога, может быть, а я человек не религиозный, поэтому слово не буду употреблять. Мне кажется, это имманентно человеку стремиться к теме прав человека, свободе личной, к уважению прав других людей. Это внутри есть такое этическое понятие у людей, которое оно есть, имманентное. Есть имманентно людям и насилие тоже. И эта борьба идет как бы тысячелетия. Но, с другой стороны, есть еще другая тенденция. Вот наиболее обустроенная часть человечества находится в Западной Европе, там, в Соединенных Штатах Америки, в Японии, допустим. И все это построено под ним лекало. Постепенно выстраивается некая схема обустройства жизни. Понимаете, когда всем более-менее, так сказать, нормально, то есть некая средняя линия, по которой человек, тот социум живет обустроено. Это и правовая линия, законы так выстраиваются.
И этическая линия.
И вот в этом смысле я как бы прогрессист. Я вот вижу, этот вектор есть, и человечество пока вот по этому вектору идет успешно, скажем так. Мы понимаем, что бывают срывы, значит, мы видим, что там в той же Европе были две мировые войны, в той же Европе возникли, миллионы людей погибли, но одновременно мы видим, что Европа сделала из этого вывод, появилась концепция прав человека, и мы видим, что последние там 70 лет Европа живет стабильно, именно в Европе две мировые войны были, теперь она живет в Европе.
Лев Александрович, да, попахивает расизмом, потому что Вторая мировая война расизмом. Как говорится, либеральный фашизм. Потому что Вторая мировая война была и в России, хотя большинство русских этого не знают и думают, что у них была отдельная, своя, такая маленькая, великая отечественная война. Вторая мировая была, и Россия была страной, которая прямо причастна к ней.
Нет, источники, я имею в виду. Возникли вот, две мировые войны, да, возникли в
Европе. Почему Вторая мировая война, сталинские концлагеря и прочие кошмары, почему на Западе уроки Второй мировой войны повели к росту правового сознания, к гуманизации общества, а в России нет.
Ну, это уже другой вопрос совершенно.
Вот я просто вам говорю, задаю,
что есть некий вектор. Вектор находится в Европе, не в России.
Вот там... это есть расизм. В Европе вектор, а в России какие-то неполноценные люди.
Это не расизм, это просто говорится о тысячелетней отсталости, как бы.
Это вот, я не история. Я цитирую, это... опять же, обличитель, я уж не буду называть фамилии, в том числе Льва Дмитриевича, лично, что вот Лев Дмитриевич Гудков, цитирую, напрасно нелестно характеризует обывателей злобные, ностальгирующие, циничные, общественно равнодушные, что Лев Дмитриевич тем самым поступает как чиновники высокие, которые тоже презрительно отзываются о своем народе, и вы тем самым мешаете людям раскрепоститься, называя их циничными.
Нет, я всего лишь констатирую, что люди именно такие.
Просто зеркало ставит просто.
Да, не более того. Да, насчет чиновников. Давайте немножко другое. Я бы хотел о справедливости говорить. Мне кажется, здесь очень одностороннее понимание справедливости. Одно понимание справедливости, которое исходит из содержательных представлений о благе или праве определенном. Другое, европейское, в европейском праве справедливость совершенно точно присутствует. И там справедливость – это соотнесение с правом, соответственно, с пониманием прав других. И в этом смысле справедливо – это то, что соответствует закону, вообще говоря, принятому
и правовому
закону.
Который уравновешивает интересы, да, разных групп населения.
Это совершенно другое понимание справедливости, гораздо более легалистское, если хотите, правовое, юридическое. И оно...
Хорошо. А вот то, о чем говорил Илья Ефимович, звонивший, справедливость... Да. Ну вот Побердяев, он же пустил эту мысль, если даже не Ермяков. Славянофильский, что русский народ любит справедливость. В идее христианского мира чем отличается понятие справедливости?
На самом деле оно основано на идее произвола, на идее суверенности власти, которая задает права.
Вот старшин семей, которые собираются.
Совершенно верно, да. Патерналистское, патримониальное, если хотите, представление права, навязывающее в этом смысле.
Я вспоминаю дивный сборничек Юрий Самодуров издавал в Сахаровском центре «Справедливые и несправедливые неравенства в современной России». И там лейтмотивом была мысль, что в целом по опросам люди склонны считать справедливым не то, что относится к праву, а от слова «равенство».
Уравниловка. Совершенно верно. Но это чисто советское идущее. Я бы, ну, может быть, ее там можно как-то и к крестьянству еще. Но в основном это, конечно, инерция советской вот этой тарифицированной системы оплаты труда и принуждение к аскетическому равенству, уравниловке. Демагогия, на самом деле, поскольку распределение в советское время шло чрезвычайно иерархическим образом. Ну, ладно, давайте.
Нет, я просто хотел, Льва Александровича, побеспокоить в этой связи. Продвижение идей прав человека, оно приближает справедливость какого рода? Равенство или разнообразие?
Ну, я так скажу, что... Должно быть уравновешено то и другое. Я ведь не отвергаю даже вот это. Я не считаю, что вот этот вот тоталитарный такой вот подход к справедливости, он как бы, его нужно игнорировать и не считать его, так сказать, как бы Ну, и не считать, что он должен влиять на, так сказать, процесс...
Лев Александрович, вы идеальный правозащитник, вы защищаете даже права вертикали власти.
Да, я просто говорю что о том, что нужно, должно быть уравновешено. Вот когда вы говорите левацкие, вот люди левацкие настроены, они как раз стремятся к какой-то справедливости, понимаем в тоталитарном понятии. Так что все равны, и, значит, нечего, так сказать, там разделять это, людей. Ну, понятно, в таком социалистическом подходе, так, когда все должны быть равны. Но так это же есть требование значительной части группы людей. Другое дело, что нужно найти середину. Вот у нас в России есть, может быть, это какая-то философская проблема, что Россия не находится нужное количество людей, которые бы уравновешивали и искали компромиссы между разными группами людей. Понимаете? И вот то, что произошло в 1917 году, да, вот это рухнуло под требование справедливости, да, вот сожгли там, жгли эти дворцы, так сказать, там унитазы, там уничтожали золотые и помещиков как бы, к ногтю, кулаков к ногтю. Все должно быть равенство. И вот это проблема России. Нет людей, которые бы искали компромисс между разными группами населения. На Западе
это оказалось достаточно. Я ведущий Радио Свобода, да. Я задаю простой всегда вопрос. Да. Почему? Почему там есть, а тут нет?
Вопрос, вот это, может быть, очень сложный вопрос. Видимо, это появляется, эти люди...
Только не говорите, что на генетическом уровне.
Нет, я считаю, что Россия просто молодое государство, взросление государства, общество, понимаете? Понимаете, возвращение общества, государства, парламент в Англии возник, а, кстати, парламент и есть то самое место, где ищется некое равновесие, кстати, парламент, да? В Англии парламент какой там, 12 век, да?
Ну, разумеется, юридическая революция 12 века.
Да, 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 вот, пожалуйста.
Вы предлагаете ждать 800 лет?
Нет, процессы, они, конечно, ну, я надеюсь, у нас скорее идут, но, с другой стороны, нельзя пренебрегать этим процессом.
Меня беспокоит то, что я не вижу желания к тому, чтобы были такие.
Да ничего подобного, желание огромное.
Есть, и оно самое интересное, что в последние годы, к моему удивлению и неожиданности...
И удовольствию?
Ну, отчасти рад, бесспорно. В последние 4 года протесты обозначили только верхушку этого очень мощного и серьезного движения к формированию правового сознания, утверждению его, конституированию, если хотите, правового сознания. То, что вот, начиная там с примерно с конца 80-х годов, отношение к закону было совершенно нигилистическим. Конституция, бумага, на которой что-то написано, ей пользуются чисто в инструментальных целях, и никто не смотрит на то, что там написано, какие принципы изложены. Именно сознание тупика, которую обозначился приход, третий приход товарища Путина к власти, взволновал общество и заставил очень тяжело работающие головы, прямо скажем, не приспособленные для этого, но как-то смутно, тяжело, медленно осознавать, что, вообще говоря, если вы не хотите революции и кровавых столкновений, то надо искать какие-то формы правовые, компромиссные, партийные, политические формы работы и достижения компромиссов. И в этом смысле неожиданно для меня вырос смысл и значение Конституции, впервые осознанные. Разговоры о том, что нужно изменить Конституцию, не случайны. Это не только среди правоведов, а еще и среди вот этого небольшого образованного меньшинства поднимать. Что я, честно вам скажу, с некоторым изумлением наблюдаю, потому что откуда бы? Совершенно неожиданно формируется. Нельзя говорить... Ошибка, мне кажется, вот и даже Бердяева или еще, в том, что страну воспринимают как однородную массу. Она неоднородна. В ней разные группы, разные слои, разные люди, которые взаимодействуют. Не всегда получается это. Если говорить просто исторически, уж, вообще говоря, социология должна опираться на историю, безусловно. то проблема нашей страны в том, что общество здесь вырастает из структур власти, эмансипируется от власти со всеми болячками. Здесь не возникает, как в Европе, вот этой борьбы разных сил, разных субъектов, когда ни один из субъектов не может взять вверх. А здесь она, происходит эмансипация, некоторое отделение от власти. Если просто история самого понятия общества, как шляхетство, ассамблея высшего общества и прочее, прочее, отделяется постепенно, и этот процесс чрезвычайно болезненный и мучительный.
Говорил Лев Гудков, и все-таки, если можно, Лев Пономарев, потому что есть ведь какая-то качественная разница, вот это, о чем говорил Лев Дмитриевич, движение за свои права, за соблюдение закона, диссидентский лозунг «соблюдайте свою конституцию», сейчас «соблюдайте свои же законы», говорят, есть разница, я не очень понимаю.
Нет, большая разница. Законы еще приняты, они эти правовые.
Да. Но конституции тоже я там могу показать кое-что.
Бесспорно.
Кое-что. Но ведь граница между социальным протестом и политической активностью, она где? Политическая активность, она простая. Мой представитель должен быть в парламенте, в говорильне. А что делает парламент? Это законодательная власть. Она изменяет, принимает и делает, печет законы. Значит, сейчас, все-таки, мне кажется, последние десятилетия, то, что вы описывали, была фаза «люди надеялись», или, а может быть, искренне так полагали, что имеющиеся законы достаточны для нормальной жизни. Когда грянет тот гром, и где тот петух, после которого люди поймут, что надо заниматься изменениями законов, законодательной деятельностью, иметь своего представителя в законодательной власти, а не пытаться отделаться вот социальной активностью и палатками на месте сквера, которые хотят снести.
Вот я хочу сказать, во-первых, петух уже грянул, и об этом говорят как раз эти митинги. Собственно, это и есть. Петух уже грянул, уже клюнул.
Другое дело... Вот Лев Дмитриевич головой мотает.
Нет, посмотрел... Я бы сказал, что еще не клюнул.
Нет, ну, бесспорно, сейчас все говорят, партии создаются многие, очень много довольно партий создается, и люди понимают, что через партийное представительство они могут влиять на события в стране, это первое. Другое дело, что власть этого не допустит, будет сопротивляться, это другой вопрос, что анекдотический закон принят про партию, что там 500 человек достаточно специально, чтобы раздробить это весь процесс. Это не важно. Важно, что я много, вот я просто, я в этом процессе живу, скажем так, вот конкретно. Я вижу, как много достойных людей идут в разные, создают партии, так сказать, и претендуют на то, чтобы в дальнейшем менять и законы, так сказать, и влиять на ситуацию в стране. Кстати, не только через законы принимаемые, но и контроль над исполнительной властью. Поэтому ставится одновременно вопрос о том, что менять конституционные... Прежде всего, говорят, когда меня говорят менять конституцию, это распределить и изменить соотношение между исполнительной и представительной властью. Это прежде всего вот это хотят. И это разумно. Но кроме того, я еще хочу обратить внимание, что идет не только вот, вы говорите, сверху идет как бы вот, общество, как бы понимание того, что надо делать. То есть как бы светлые идеи идут сверху, я вас понял так,
не,
от,
не,
власти,
не,
от власти. Там есть либералы, какие-то правительства.
Не-не-не, я такого вообще не говорил.
Не говорите, я неправильно понял.
Нет, я говорю, что эмансипация общества от власти идет. Ну, отделение.
Отделение, да, вы имеете в виду
люди
отделение?
Люди пытаются отделить себя от власти.
Если я правильно понимаю, Льва Дмитриевича, речь идет о том, что пока еще большинство жителей России госслужащие.
Конечно,
и так или иначе все включены во властные структуры. То есть,
государственно зависимое сознание.
Змея кусает собственный хвост. И тем самым превращается...
Нет, вот я теперь хочу сказать, вот что
превращается.
Вот смотрите, что я наблюдаю, в чем я участвую. Я вижу, что вот это вот довольно... За последний год в десятки раз увеличилась гражданская активность. Вот просто медицинский факт. Просто появилось просто граждан, условно говоря, граждан России получилось в десятки раз больше. Появились. Они появились не только в Москве. Если это в Москве это просто выделилось 100-тысячные митинги, да, то в регионах, конечно, там не так много людей собиралось, но активность там, я вижу просто, я ее чувствую просто каждый день, она значительно больше стала. И сейчас происходит вот в гражданском обществе два процесса. Один процесс, он широко известен, это вот такая вертикальная, опять-таки, построение вертикали власти в гражданском обществе. Это выборы Координационного совета. Вот это выбрали, и там уже есть власть уже там в этом, ну, условно говоря, так сказать, как бы выбрана, они гордятся очень, нас голосовали 100 тысяч человек.
Да, а на митинг в годовщину пришло 2000.
Ну, все-таки, но тем не менее.
Было,
тем не менее, это все равно некое событие, да, проголосовали, они представляют кого-то, так сказать, и в этом смысле легитимны, вот, в гражданском обществе. С другой стороны, вот, параллельно происходит горизонтальное объединение, вот, обмен опытом, горизонтальные контакты между гражданскими активистами. И вот это тоже очень серьезный процесс, о нем, может быть, меньше говорят, потому что там нету вождей, так сказать, это меньше внимания, как говорится, СМИ, и, значит, к этому и к власти, слава богу. Но, тем не менее, вот создается такое гражданское объединение, оно носит контакты как в соседних регионах, так и, так сказать, вот мы сейчас провели конференцию, 31 регион приехал в Москву. Ехали за свой счет, что принципиально важно, потому что многие очень, особенно те люди, которые занимаются партийным строительством, как правило, у нас это происходит так. Человек в Москве, какой-то известный очень человек, имеющий деньги, создает партию и за счет финансирования приглашает из регионов какое-то количество людей, ну и таким образом учреждается партия. Здесь принципиально был поставлен вопрос. Те, кто хотят приехать в Москву, приезжайте за свой счет. И вот из Комсомольска-на-Амуре приехала дама, и к ней скинулись. Ну, в конце концов, когда скидываются люди, не так сложно купить билет. Она приехала, она участвовала. Вот я был одним из организаторов этого форума. Мы приняли решение создать такое горизонтальное такое вот движение. У нас нет вождей там в этом смысле. Там нет ни одного человека, который был бы известен как крупный политический деятель. Вот в этом горизонтальном срезе гражданского общества. Мы приняли решение создать такое движение, общероссийское движение, которое получило название «Гражданская федерация». Название тоже не случайно, потому что голосовались разные названия. «Гражданская федерация». И, по-видимому, я надеюсь, что в течение там, пары-двух месяцев, двух-трех месяцев мы проведем учредительный съезд такой гражданской федерации.
Говорил Лев Пономарев, у нас звонок из Москвы. Игорь, здравствуйте, прошу вас.
Добрый день, добрый вечер, точнее. Я вот как раз был одним из организаторов этого форума, о котором рассказывал сейчас Лев Александрович. И вот хотел бы как раз поддержать то, что говорил Лев Александрович. Действительно, идет объединение именно с горизонтальных структур. Верх, да, верх это, конечно, хорошо, но опять же подчеркну, что вот именно мы, обычные гражданские активисты, готовы взаимодействовать с ними, лишь бы они тоже к нам прислушивались. И вот именно таким вот образом как бы демократия и зарождается. Вот Лев Александрович опять же прав, когда говорит, что Россия молодая страна. То есть, по большому счету, мы с 91-го года проходим все наши реформы, плохо или хорошо, но с 91-го года. И вот как раз именно сейчас тот процесс, главное его не упустить. И потом уже со временем кто-то из нас, вот там многие могут участвовать и в следующих выборах. Вот хотел бы сразу пригласить и радиослушателей к вопросу о демократии. Это формирование УИКов. Очень важный вопрос, который сейчас надо обсуждать. И вот, наверное, это даже не вопрос, это реплика скорее была.
Спасибо, Игорь. Про УИКи абсолютно согласен. Звони, я вас сюда позову, потому что об этом надо отдельно просто говорить. Но какой главный враг тогда прав и права в России? Я бы сказал, рациональность. Опять же, цитирую одного левого публициста, который пишет, что люди выступают за сильную власть, за сильного начальника, потому что они правильно оценивают нынешнее положение вещей. Никаких каналов влияния у них нету. Если они будут что-то предпринимать, их накажут и уничтожат. Ну, это рациональный подход к действительности. Некоторые говорят, что это цинизм. А другие отвечают, это скептическое.
Ну, это не цене. Ну, во-первых, рациональность не единственная. Есть множество видов рациональности.
Так вот, вопрос мой о том.
Отчаяние. В данном случае это рациональность пассивной адаптации. Понимаете?
И почему же пассивная? Очень активная адаптация. Лояльность начальству.
У Марии Тамарны Чудаковой было такое прекрасное выражение. Комфорт насилия. Попытка принять такую позу, когда, ну, наименьшие страдания, так скажем.
Да, и еще чуть-чуть все-таки получить сверху.
И чуть-чуть получить, есть да. Это самое. И значительная часть существует Грубо говоря, вот в таких
так это
вот...
и есть патерналистское сознание.
Это и есть пассивная адаптация. Но люди, пассивная в том смысле, что она не меняет условия.
Да. Но люди это объясняют тем, что они рационально оценивают свои возможности. Нет возможности победить. Значит, давайте приспосабливаться.
Да.
Это рациональная оценка, верная?
Без всякого сомнения.
То есть возможности победить нет?
Для значительной части действительно победить нельзя.
А это что такое победить? Это вот, просто сделать движение в сторону?
Сейчас, но... Нет, добиться правового государства.
Да, ну не сразу, как говорится. Ну, сразу ничего не делать.
Да. Мелочь, огромное... А когда начинать? Значит, через 800 значит, лет?
Никто начинается этом... именно в этой среде.
Мы же об этом говорим,
более
есть
сложной.
Такие люди? Происходит
немного, прямо скажем.
Происходит,
их меньшинство.
Есть,
это, но
есть,
это наиболее... наиболее как можно сказать, ресурсы обеспеченные, то есть образование, активность, контактность, социабельность, успешность, компетенция. Именно здесь связано, потому что эти люди живут в довольно сложной среде.
А прошу прощения, на рабочих кассирш, паспортисток ЖЭКа, вы их выметаете из движения за свободу?
Мы говорим о людях, а не о профессии. Среди тех людей, которые я вижу в гражданском обществе, там совершенно разные люди.
Вы знаете, если говорить о среднем классе советского времени, вот наиболее, то именно промышленные, квалифицированные промышленные рабочие были именно модельным классом советского общества. И до сих пор в значительной степени остаются, потому что именно их... установки, поведенческие характеристики, настроения оказываются средними. Вот,
но ведь это установки конформистские, или я скажу так, вот опять же процитирую, что для выживания создаются такие кланы, микросеть маленьких групп.
Да.
Но в этих группах маленьких для выживания те же отношения деспотизма и антиправа, что и в больших.
Абсолютно точно. Но только все-таки возникают среды, еще раз говорю, группы, в которых меняются эти отношения. Это примерно там 15-18% от всей. Это, и это представлено сегодня и развивается только в крупных городах.
Ну, не вы... то, не, во-первых, не только, да. Просто нет, в большей степени. В большей степени. Я понимаю, социология...
Удельный вес,
да, их согласен,
больше представлено.
Социология – это все-таки...
Потому что легче выжить в большом городе.
Нет, просто сложнее жизнь устроена.
Друзья, ну, я должен сказать,
она
что...
Она более это, свободна, это, если хотите.
Может быть, более свободна, может, более заметна. Но такие люди есть и в малых городах. Я вот, у нас есть вот опыт, и вот я, мы вот это наше движение мы развиваем как в Москве, в Московской области. Я должен сказать, в Московской области их меньше, но они ярче и заметнее. Понимаете? Знаете, да? Да.
Вот. Доступны для полиции.
Они доступны, тем не менее, там, как сказать, они прямо как героические личности уже выглядят, понимаете, да? И они на виду, их знают лучше. Я вот всегда говорю, что вот эти люди – это будущий мэр города Пушкина, допустим.
Несчастна та страна, да. Москве... которая нуждается в героях.
Да, да, да. В Москве эти люди теряются, понимаете, в этой основной массе.
Я согласен.
А там они более заметны.
Последний вопрос к вопросу о цинизме, скепсисе, рациональности. Потому что, вот опять же, вас, Лев Дмитриевич, обвиняют, что вы сеете то ли ложные надежды, то ли наоборот, что вы считаете, что вот власть в современной России, она завладела такой волшебной палочкой, то ли в виде телевизора, то ли в виде аппарата пропаганды, и она воспроизводит общество, и теперь уже общество эхом воспроизводит власть. То есть свободе протиснуться некуда. Или все-таки положение лучше?
Нет. Ну, я говорю, никогда... Я бы так сказал. Власть не главная проблема сегодня. Проблема в обществе, прежде всего, которая признает и терпит эту власть. Но власть, безусловно, выступает ингибитором таким, фактором подавления, консервации,
а где,
сдерживания,
где
развития.
А где дырка, через которую может прорваться свободный дух?
Свободный дух может только прорастать.
Нет, опять я вернусь к этой теме власти. 90-е годы и сейчас. Вот 90-е годы власть помогала. Вот она иногда, может, и душила, но в основном, в среднем она помогала вот этим броскам, понимаете? И они, в общем-то, реально, так сказать, менялась ситуация в стране.
Ну, она там воевала в Чечне, а здесь...
Да, нет, ну, это одна власть развалилась, да, и да. Вот многообразие центров власти создавало иллюзию демократии.
Да, да, но тем не менее, почему?
Вот СМИ, похоже на Запад 19 века.
Да, именно это. Никак нельзя Шаймиева или Ельцина назвать свободолюбивыми.
Но, тем не менее, СМИ он не душил,
например. Не душил, да.
Не душил, поэтому, да. Да, но, есть, по крайней мере, не душили вот эти ростки, да, а сейчас они душат. Да.
То есть прорасти все-таки может, несмотря на...
Может. Будем надеяться.
Может. Спасибо. Тогда на этом мы заканчиваем нашу программу. Напоминаю, круглый стол «Москва. Свобода». У нас в гостях был Лев Пономарев, руководитель движения «За права человека», и Лев Гудков, руководитель Левада-центра, вел программу Яков Кротов.
На днях исполнилось 80 лет Родиону Щедрину.
У нас на Мытной улице в Замоскворечье собирались трое братьев Щедриных. Мой отец играл на скрипке, Евгений Михайлович играл на рояле, и младший брат Александр Михайлович играл на виолончели. Это и было мое самое первое музыкальное ощущение.
Монологи и музыку Родиона Щедрина вы сможете услышать в «Поверх барьеров» в пятницу в 9 вечера.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 11850, 11995 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.